Ну, мы, конечно, это вырежем, ребят. Ну, поплакать можно, да.
Я понимаю этих людей.
Я просто хотела сказать, заткнись, заткнись, просто не продолжай. Что ты несешь?
Ладно, ладно, все.
Хорошо было, позитивно, бодро, отлично.
Слава богу, что в переносном смысле, только не в прямом.
Почему без шапки?
Наш подкаст, это же на самом деле, он нам не приносит никаких денег, ну пока, во всяком случае, а когда он начнет нам приносить деньги, то он уже станет для нас работой, и как мне кажется, что в этот момент он перестанет приносить нам удовольствие, потому что мы с вами, ну как некоторые люди, 31 декабря есть такая традиция у них ходить в баню, у нас есть традиция в субботу или воскресенье собираться и говорить о чем-то, ну как бы для своего собственного удовольствия, мне кажется так, мы разговариваем просто на темы, которые могут быть интересными другим людям. И если это нам приносит удовольствие, то это приносит удовольствие и тем, кто нас слушает. Еще мне, например, приносит удовольствие, что если мы в этом сезоне решили говорить про работу, то мы нашли такого замечательного партнера компании Headhunter, с помощью которой более или менее каждый человек находил работу в своей жизни. И у каждого человека там есть резюме, у меня в том числе. И мне периодически присылают там сообщения на электронную почту: «Антон, эти вакансии могли бы показаться вам интересными». Нет, у меня уже есть работа, она приносит мне деньги, но я эти вакансии обязательно рассмотрю, когда мне надоест работать в том месте, где я работаю сейчас.
Нормальные люди собираются с друзьями, с коллегами, с интересными какими-то людьми, чтобы что-то обсудить по субботам и воскресенье, а нарциссы, такие как мы, собираются это и делать публично. Поэтому таким образом удовлетворяем не собственное желание поболтать и обсудить, значит, интересные моменты, как говорит Антоша, если быть честными, то собственное желание, да, обсудить это на публику. Ну, что есть, то есть. В общем, мне кажется, нет смысла это отрицать.
Сейчас Оля очень сильно искренне удивится.
Так мы нарциссы!
Наконец-то, да, диагноз поставлен, расходимся.
Действительно, не стоит исключать того, что это кому-то может приносить удовольствие, мы можем о чем-то полезном рассказать, надо же как-то скрывать собственные изощренные удовольствия. Поэтому приходится называть это подкастом.
Я хотела вот высказаться как раз-таки на эту тему, да, возможно, не мне одной не дают покоя лавры кого-то вот более крутого, чем ты, ну, вот скажем так, да, то есть, когда я начала сидеть в декрете, мне очень сильно не давало, да, покоя, что я вот что-то там не делаю, не зарабатываю деньги, я вот еще смотрю постоянно на какую-то там статистику самых высокооплачиваемых женщин в России, да, и вот Татьяна Бакальчук, которая там придумала Wildberries, сидя в декрете, мне прям очень сильно не дает покоя, да, она там женщина-миллионер, и вот это вот все, оно меня призывало просто к тому, что вот если ты сидишь сейчас без работы, у тебя есть много свободного времени, сейчас очень много есть всяких разных профессий, которые можно получить, выучиться удаленно. Вот я, кстати, недавно этим совершенно занялась, и наш подкаст тоже будет экспериментом, так сказать, моей новой учебы. Я занялась обучением SMM, продвижение, значит, нашего Инстаграма, буду на нем тренироваться, буду пробовать что-то новое. И вот мне кажется, вот таких вот профессий, которым можно поучиться удаленно и работать удаленно, да, находясь дома, неважно, сидеть в декрете или быть просто в другой стране, да, там ты не можешь находиться в офисе или еще что-то такое, за последний год они, вот эти профессии, очень круто стартанули, скажем так, набрали обороты. И вот статистика у нас, да, по-моему, на эту тему как раз-таки существует. Какие профессии стали в этом году более популярны, и вот именно меня интересуют профессии, которые можно работать удаленно.
Ну, не в этом году,
то, что ты не озвучишь, да, нашу чудесную, еще не нашу, а статистику HeadHunter, спасибо ему за это, хочу сказать важное. Мне кажется, что действительно многие люди сравнивают себя с другими, в том числе находясь в декрете, в том числе находясь в состоянии потери работы или, например, по собственному желанию они ушли, потому что больше эта работа им была не полезна, не нужна, не интересна, там, да, нужно подчеркнуть. И вот оказались в состоянии таком, что они без работы, работать хочется и непонятно, или наоборот не хочется, а все вокруг работают, все такие крутые, лучшие, да, как ты говоришь, и так далее. Очень хочется сделать сноску, что находясь в таком состоянии, не хотеть работать или хотеть работать, это все нормальная история. Мы все в разных состояниях находимся, и поэтому чаще всего мы сравниваем не абсолютно одинаковых по всем критериям людей, а таких на самом деле нет. Да? А мы сравниваем совершенно разные категории, весовые, условно здесь, да, в кавычках, потому что у всех свой опыт, у всех свое состояние, не знаю, самочувствие, свои компетенции. И поэтому очень важно, просто мне казалось, да, здесь добавить, что не быть суперуспешным, это нормально. На удаленке, в декрете, не в декрете, да, где угодно. Это нормально. И не хотеть быть успешным, да, это тоже нормально.
Ну, я вот и хотела сказать, что есть разные категории людей, да. Есть кто-то, кто смотрит на более успешных и думает, какое я говно, ну, условно, да. А есть кто смотрит на таких людей и думает, блин, как круто, хочется, ну, там, тоже добиться каких-то высот. Вот я из тех категорий людей, которые такими людьми вдохновляются. То есть они меня в депрессию не вгоняют, а я, наоборот, ими вдохновляюсь и думаю, блин, ну, раз вот она смогла, чем я хуже, почему я не смогу? Вот поэтому очень хочется посмотреть, сколько таких людей вместе со мной. Статистика же есть такая?
Вы натолкнули меня на две темы. Во-первых, ну, сначала мы озвучим статистику, которую нам предоставил HeadHunter. Во-первых, если мы говорим о прошлом годе, таком необычном, интересном, занимательном, который поставил нас в интересные условия, то, ну, конечно, нельзя не сказать о том, что число вакансий в медицинской сфере очень сильно приросло в 2,5 раза, 625 тысяч вакансий за год в целом по России были в разделе медицина. Ну и что касается дистанционной работы, то вакансий с возможностью работы, скажем так, из дома, их стало почти на 50% больше по сравнению с 2019 годом, ну то есть в полтора раза. И здесь есть разные примеры, и вот, например, разработчик приложения для Android, в скобочках, удаленно, в IT-компанию, зарплата 200 тысяч рублей на руки. Ну, то есть чувак сидит дома, там разрабатывает приложение и 200 тысяч рублей получает. Мечта. Жаль, что я ничего не понимаю в IT в целом. В прошлом году, еще раз подчеркну, на 50% больше стало вакансий с возможностью удаленной работы. И вообще есть такая, знаете, европейская система, ее почему-то так называют, даже не американская, а вот именно европейская, работа 3-2-2. То есть человек 3 дня работает в офисе, 2 дня работает удаленно и 2 дня выходных. Вот мне такое нравится даже больше, чем 4-дневная рабочая неделя.
На самом деле очень классная схема, мне тоже очень нравится. И для тех, кому сложно монотонно сидеть, например, это я, мне действительно очень тяжело. И вот много часов сидеть на одном месте, это прям такой стресс для моего организма, который привык постоянно поработал, отдохнул, вот это для меня комфортнее всего. И, кстати, сейчас тоже учусь, мне нужно 8 часов сидеть, иногда чуть больше, по субботам. И это для меня прямо мука. То есть я пью чай, я кладу ноги на стол, когда можно выключить камеру, когда идет лекция. Но все равно для меня это огромная мука. Хотя у меня удобный стул. Вот. Ну, просто непривычно на самом деле. Я уверена, что привыкнуть можно к многому, и стул купить поудобнее и так далее. Но все равно. Поэтому, когда можно, да, вот эту монотонность переключать, мне кажется, это вообще самое классное, что есть. А еще то, что там в статистике были курьеры. Мне кажется, это важно про это сказать, что низкоквалифицированные, да, сотрудники и такая работа тоже выросла. И это важный момент, потому что он дает возможность людям, во-первых, сменить работу, во-вторых, быстро найти какую-то работу. Опять же, студенты и все остальные, которые пока квалификацию еще не получили, мне кажется, тоже это классный плюс 2020 года при всех его очевидных минусах. Стали закрываться, не знаю, рестораны, магазины, да, и прочее, и курьеров стало гораздо больше.
Почему без шапки?
У меня был график, у меня воскресенье был всегда рабочий день, всегда. Я ненавидела воскресенье, при том, что у меня пятница выходной, да, то есть это как бы, ну, нормально воспринималось. Но то, что воскресенье рабочий день, это было вот просто, просто самое ненавистное в моей работе, что могло только произойти.
Ну, у меня тоже был рабочий день всегда воскресенье и суббота, но воскресенье еще больше. Прям вообще весь день, ну, соответственно, люди весь день работают, то есть консультации у меня вечером обычно проходили, и в воскресенье. Суббота меньше. Вот. Mm-hmm. Но я очень любила, потому что у меня выходной был понедельник. И сейчас у меня выходной понедельник, это очень классно. Поэтому я обожаю понедельники, да и воскресенье, потому что я не знала, что такое много людей везде. Я просто не видела их.
Потому что да, а меня все время коробило вот это, то, что все отдыхают, абсолютно всем. Мои друзья, ой, моя семья, хорошо. Короче.
Я люблю как, быть, знаешь, вот как будто вот ощепенец. Потоков. Да?
Нет, mm-hmm. Мне наоборот, это ну, как бы всегда расстраивало. Особенно, когда так летом,
все ненавидят на море. Понедельник. Понимаешь, все ненавидят понедельника, я обожаю.
Не, я тоже работа, понедельник я очень люблю, потому что в понедельник ты уже как бы, ну, на работе. Все, это обычный день. А воскресенье я ненавижу, потому что завтра уже нужно на работу выходить. Суббота классно, пятница круто, четверг, среда, вторник, понедельник охуенные дни. Но, блин, вот воскресенье ты просыпаешься уже с мыслью завтра уже на работу выходить.
Слушай, Антон, а как же вот это вот, типа, найти работу, которая тебе будет по душе, ну, типа, займись любимым делом, и это никогда не будет твоей работой, ну, что-то такое?
Я не верю, что люди, которые говорят, ой, моя любимая работа, типа, как можно отдыхать 11 дней на новогодние праздники? Да можно и 38 дней отдыхать. Я бы с удовольствием отдыхал бы до сих пор. Я вот не верю людям, которые говорят, ой, моя, я так люблю свою работу. Я, ну, как бы, я люблю свою работу, но не до такой степени, чтобы там отдаваться ей 24/7. Отдыхать я люблю больше, чем работать. Вот честно. И работа мне нужна, чтобы у меня были деньги на отдых. Все.
Оль, отвечу тоже тебе на этот вопрос и на эту фразу. Она звучит как-то, что найди работу по душе, и тебе ни дня не придется работать, что-то в этом роде. И на самом деле она достаточно популярная, эта идея. И часто я ее слышу на консультациях, клиенты тоже об этом говорят, ну как же так, вот хочется найти какое-то дело, и тогда мне не придется себя заставлять, и перестану страдать и прочее. Если работать очень мало, действительно, найдя любимое дело, а мы про это еще поговорим и не раз, да, то есть, допустим, что мы это любимое дело нашли, и работать совсем чуть-чуть, то, наверное, эта формула выполнится. Но эта работа вас не прокормит, скорее всего. Мы будем брать какие-то удивительные, уникальные там случаи, которых один на миллион. Если мы берем большинство, то это невозможно. То есть, если даже это самая любимая работа, то когда-то приходится работать, когда тебе этого не хочется, когда ты устал, когда ты не в ресурсе, как это модно говорить. Поэтому это не будет отдыхом постоянно, это все равно будет требовать какого-то напряжения, безусловно, какого-то графика, отказа от чего-то, что хотелось бы делать в это время и прочее. Поэтому такая формула, она идеалистична. Она в жизни не работает. И могу про это совершенно твердо утверждать, потому что я очень люблю свою работу, и я действительно не могу отдыхать праздники так долго. Мне это на самом деле дискомфортно. Я люблю отдыхать, когда я хочу, а не когда вот мне назначили отдых, и никто никуда не ходит, да, ничего не происходит. И я помню одно время, когда жители Российской Федерации жили лучше, все уезжали куда-то. И поэтому у меня время вот этих вот новогодних каникул, такое было время, когда ничего не происходит, вообще нет консультации, а учитывая, что у меня неоплачиваемый отпуск, а, соответственно, нет клиентов, нет и работы, и поэтому для меня это было время не очень веселое, такого вынужденного отдыха. А сейчас уже много кто никуда не едет, плюс опять работа по скайпу, это очень удобно, консультации по скайпу, это очень удобно, мы еще про это поговорим. И поэтому люди могут из отпуска, где угодно, да, видеться, встречаться и консультации проводить, поэтому сейчас уже так истории нет с праздниками. Но на самом деле, серьезно, то, что я говорю, я, сколько себя помню, я прям страдала на этих каникулах, потому что если ты никуда не едешь, и у тебя ничего не запланировано, то это бездействие, оно меня просто выводило из себя. Я люблю, знаешь, вот поработал, отдохнул. Для меня вот такие вот долгоидущие, там, работать год без отпуска, а потом уйти в отрыв на год, вот это не дискомфортная схема. Хотя, может быть, кому-то она и подходит.
У тебя история про отсутствие работы, а у меня история про очень много работы на выходных. Я точно так же ненавидела вот эти выходные каникулы, потому что для меня это было равно работа, умноженная на 5. Это вот прям примерно значило то, что я вот приду 1 числа домой. Я вот помню, у меня был такой один год, когда я пришла 1 числа домой, там моя семья, она как бы доедала новогодние салаты, и вот села за стол. и молчу. Мне говорят: Оля, ну как бы, а что ты молчишь? Я говорю: ребят, подождите, вот дайте я посижу полчаса, я адаптируюсь к семье. Мне нужно вот выдохнуть, мне нужно переключиться с работы на дом. Мне так помню, тогда бабушка: налейте ей шампанского. И поставила бокал. Вот, прям вот у меня до сих пор, хотя это уже давно прошло, уже сейчас такого нету, и вообще сейчас я в декретном отпуске, но вот легкое передрагивание такое у меня вот до сих пор присутствует на вот моменте вот новогодних, допустим, праздников, вот этих вот 11-дневных каникул. Но все равно вот периодически, да, эти какие-то флешбеки возвращаются.
Наши слушатели присылают нам истории. Давайте их почитаем.
Такое сообщение я получил от одного человека, который слушает наш подкаст, ну и как бы в ответ на одну из сториз, которые я у себя в Инстаграме разместил. «Я себя как личность определяю только через работу и никак иначе. Не работаю, значит, я вообще ничто, работа несложная, значит, я ничего такого не делаю важного, и значит, я не личность и не человек». Вот мне бы хотелось обсудить, потому что, ну, на самом деле, очень многие люди работают только для того, чтобы чувствовать себя человеком.
Ну, вот, допустим, я себя не загоняю в такие жесткие рамки, да, про то, что я там вообще, если я не работаю, я не человек, но при этом, при всем, моя работа лично для меня, мне крутости прибавляет. Да, безусловно, ну, как бы я ощущаю себя классной, там, квалифицированной, востребованной. Я не могу сказать, что там, если бы я не работаю, я там вообще ничто, но если я работаю, я знаю себе цену, я себя очень люблю, я себя хвалю, я собой горжусь. И вот, допустим, именно поэтому, да, находиться мне в декрете и ничего не делать, мне тяжело.
По поводу высказывания твоего, Антон, про то, что личность равно работа, если усилить эту идею, то несложно свалиться в трудоголизм, а это действительно зависимость от работы, потому что если работа так много значит, да, то это опасно. Когда вообще любая сфера нашей жизни, неважно какая, слишком много значит, то это, безусловно, сильный перекос. Поэтому здесь именно про это точно будем говорить в наших выпусках в этом сезоне, про баланс работы и отдыха, да, про зависимости, про много еще чего, и про крутости, и про ощущение престижа и статуса. У нас про все эти темы есть. Но здесь очень важен баланс. Поэтому одно дело для красного словца, да, выразиться так. Мы же не знаем, как это для человека на самом деле. И здесь имеет смысл не то, чтобы усомниться в его словах, ни в коем случае, а именно уточнить. И если бы это, например, было такое высказывание на консультации, то я бы спросила: а выразите, пожалуйста, в процентном соотношении, сколько это? Личность равно работа. Потому что можно сказать, что это 10, например, да, можно сказать, что это 6, и тогда это уже совсем разные категории. Поэтому здесь имеет смысл уточнить, что имеется в виду. Но все же, если это 10, то, к сожалению, велика вероятность попасть действительно в очень сильную зависимость, а это такая же болезнь, уже давно включена в реестр зависимости, трудоголизм, как и все остальные зависимости, которые вы знаете.
Вот мы же на работе проводим, скажем так, большую часть времени, может быть, не большую, но 9 часов – это сколько? Это 1/3, да, дня. То есть примерно столько же, сколько мы спим. Но это не значит, что работа занимает, если человек на сколько-то процентов состоит из воды, то вот личность человека настолько же состоит из работы, сколько времени он на ней проводит. Мне кажется, что это не совсем правильный такой подсчет.
Слушай, любопытная мысль, я ее впервые слышу, а это интересно, потому что про работу, конечно, всегда очень много разговоров, и работа действительно занимает очень много времени в нашей жизни, это нормально. Есть так называемая идеальная формула, которая называется нормальной формулой, да, я вам сейчас ее озвучу, как раз ты мне, Антош, про нее напомнил. Значит, в сутках 24 часа, 8 – это сон, действительно, это выведенное, да, количество для большинства людей, 8 часов комфортно. Комфортное время для того, чтобы выспаться. На самом деле это 7,5 часов, ну, полчаса дается на засыпание, пробуждение. 8 часов на работу. Это, опять же, выведенная формула трудового дня, учитывая обед, когда мы отдыхаем. И 8 часов, соответственно, остается на отдых. Но у большинства людей, которые живут в больших городах, дорога на работу занимает много времени, потом какие-то бытовые дела и так далее, и на отдых остается совсем мало времени. Ну вот считается, что если отдыхать столько же, сколько работать, это вот вспоминает твои слова, да, про то, что найди дело по душе, и тогда работать не придется. Вот я здесь больше про баланс. То есть мне кажется, что если действительно отдыхать столько же, сколько ты работал, не обязательно с точки зрения часов, да, а именно имеется в виду по собственным ощущениям, чтобы ты успевал восстанавливать силы, то, наверное, действительно будем чувствовать себя комфортно и здорово, и даже останется время на то, чтобы заниматься какой-нибудь фигнёй, да, зачеркнуто интересными хобби, например, записывать подкаст. Соответственно, из-за того, что работа занимает много времени в нашей жизни, то люди знакомятся на работе, заводят какие-то отношения, и про это тоже поговорим. И про отношения с коллегами в смысле рабочие отношения, ну и, конечно, про личные отношения с коллегами обязательно поговорим тоже.
Служебные романы.
Да, это вообще моя любимая тема взаимоотношения с коллегами. Ой. Ну, вообще, вот мы когда с вами обсуждали, помните, такая мысль появилась, что коллег, как и родственников, не выбирают. Ну, если ты там не сам какой-то крутой начальник, и можешь себе выбрать, ну, как бы большинство людей же, они же не начальники, не работают, и вот в этой среде вынуждены общаться с людьми, которые, ну, если повезет, прикольные там даже. Ну, у меня есть один друг, с которым мы познакомились как-то на работе, но это просто вообще такая случайность счастливая, на мой взгляд. Ну, а в остальном, ну, как бы, особенно когда коллектив большой, ты общаешься с людьми, которые тебе просто не нравятся, ты их ненавидишь.
Я хотела сказать наоборот. Вот ты говоришь, что там приходишь на работу, много там неприятных людей, с которыми тебе нужно там приходится общаться, даже если ты этого не хочешь. У меня все время было наоборот, что ты приходишь на работу, там какие-то интересные люди, а если есть еще какой-то объект, который тебе нравится, то он заставляет тебя еще и находить на работе все время красивенькой, да? То есть даже если ты утром встаешь, и тебе как бы не очень хочется собираться на работу, там краситься и как-то выпендриваться, то вот этот вот объект, который там, ну, условно на это работе существует, да, он как бы тебя немножечко так стимулирует и выглядит немножечко лучше, чем обычно.
Да, но в этом есть обратная сторона, и про это, я думаю, мы еще тоже с вами поговорим, про то, что происходит, когда личные взаимоотношения берут верх, и тогда уже, к сожалению, не окрашивают наше состояние в другие цвета, не обязательно суперпозитивные, не хочу говорить прям негативные совершенно, просто в разные цвета. Но опять же, все мы люди, и мы испытываем разные эмоции, и тоже, мне кажется, имеет смысл это озвучивать, это осознавать, что-то с этим делать, а не просто игнорировать или запретить себе, например, на работе. Наверняка сейчас Антоша вспомнит какие-то поговорки на этот счет, что нельзя, значит, на работе ни с кем общаться, встречаться и так далее. Если это действительно занимает так много времени нашей жизни, то когда же вообще общаться и встречаться? Только в интернете это не очень приятно и не очень интересно.
Но никаких поговорок, конечно, вспоминать не буду по этому поводу. Ну, кроме того, что работа не волк, лес не убежит, то, ну, это как бы нормальная совершенно тема. Да, или есть такое стихотворение «Я работы не боюсь». Это мы, конечно же, вырежем. Есть работа, спать ложусь, нет работы, тоже сплю. Мне работа...
Почему без шапки?
Главное поставить себе, мне кажется, знаешь, какую-то цель, чего ты хочешь от работы добиться. Вот есть же работают ради работы, да, а есть работа для того, чтобы чего-то там добиться, какие-то себе, не знаю, там, заслужить результаты, куда-то там что-то новое получить, какое-то образование дополнительное, еще что-то. Вот у меня был период на работе, когда у нас очень стала популярна такая тема многозадачности, да, когда один человек может делать очень много чего, скажем так, не совсем того, что к нему относится, да, то есть если раньше это был только бухгалтер, то сейчас это и бухгалтер, и менеджер, и где-то там местами айтишник и так далее. Вот, и я очень сильно бесилась, почему, да, вот я, имею такую должность, должна делать и то, и то, и вот это я изучаю, и вот, вот это вот на нас навесили. Ну, прям в какой-то момент прям было очень тяжело, потому что это много новых знаний, много новых навыков, и это очень много ответственности, да, когда много задач на тебе лежит, очень много ответственности. Но человек такое существо, которое привыкает абсолютно ко всему, и через какое-то время мне уже это было все нормально, да. И когда я вот оборачивалась назад, я думала, блин, а как классно на самом деле. Я вот и это умею. Я вот там из условного менеджера, да, стала там еще и кадры изучать, IT-технологии я изучила. Да ё-моё, в конце концов, я даже и технику могу починить. Это круто, это прикольно.
Ну, это хорошо для тебя, как для развития личности. А да, для работодателя это хорошо, потому что тебе можно платить те же самые маленькие деньги, но ты будешь делать больше работы, потому что ты там и бухгалтер, ты и отдел кадров, ты там еще кто-то.
Я это прекрасно понимаю. Но в итоге, так же, как мне кажется, выигрывают оба работодатель с точки зрения...
Важный момент. Выигрывают оба, если они такие же позитивные люди, как ты, такие же открытые люди к разного рода контактам, да, если ты говоришь, что у тебя, наоборот, нет проблемы, ну, как я это услышала, да, как мне показалось, с коллективом, с тем, чтобы знакомиться с людьми, с тем, чтобы общаться, налаживать коммуникацию и так далее. То есть твои личностные навыки здесь, они играют на твоей стороне. И это очень здорово, что у тебя это получилось, и здесь действительно все выиграли, и твой работодатель, и ты. Но для большинства людей это очень сложная схема, потому что многие могут не справиться. Кто-то может решить поменять работу, и тогда будет непонятно. И я очень часто с этим сталкиваюсь, среди моих клиентов, например. Конечно, запросы про работу, про то, чтобы с ней, про работу, да, какие-то сложные вопросы очень много, естественно, именно потому что это большую часть, точнее, большую часть нашей жизни занимает, как самореализация и так далее, как оценка себя и проявление себя. И у многих сложности с этим, что непонятно, что писать в резюме. Да, я швец и женец, и на дуде, и грец, и вообще непонятно, как это соотносится с моей профессией. И это становится большой проблемой. Поэтому здесь такой вопрос. И я, кстати, хотела провести аналогию с партнером. Вот когда ты говорила, да, что мне кажется, что и мы как-то это уже затрагивали эту тему в нашем прошлом сезоне, что сейчас очень большой спрос и большие ожидания от партнера. То есть партнер должен быть и классным любовником, и классным другом, да, и интересным собеседником, и вот уметь поддерживать, такой весочувствующий, если мы говорим про мужчину, например, да, с одной стороны такой эмпатийный, а с другой стороны тактильный, и такой теплый, горячий, а с третьей там стороны, то есть мы его крутим уже вокруг, там, я не знаю, сколько раз, он должен принимать решение, быть стойким и стрессоустойчивым, то есть миллион всех категорий и факторов, а еще заботливый, нежный отец, да, и так далее, то есть там, не знаю, сын, брат и прочее. То есть слишком много категорий в одно, и это действительно очень ответственно, как ты говоришь, и это может быть очень сильной нагрузкой, да, на какую-то одну из категорий. И вот с работы бывает точно так же. И поэтому, когда ты говоришь про цели, что важно определить, для чего вам работа, мне кажется, что это действительно очень такая важная идея. И важно не идеализировать про свою работу, про то, что найду дело мечты, и сейчас вот моя жизнь заиграет новыми красками, а более реалистично подходить к тому, что есть, не игнорировать то, что вам не нравится, а действительно трезво подходить. Окей, сейчас эта работа мне не очень комфортна, например, мне нравятся условия, или мне нравится коллектив, или еще что-нибудь, но зато я заработаю денег, например. Я с собой договорюсь, что это будет, не знаю, там на 2 года, а потом я пересмотрю и прочее. То есть очень важно реалистично подходить, да, осознанно, смотреть, что в этой работе есть, ну и как с любыми этапами в жизни, мне кажется. То есть не ждать от работы всего, как и от партнера, да, что ждать всего только потому, что просто я за него там вышла замуж, например. Также от работы, что раз уж я устроилась, теперь я должна тут быть суперреализована, и коллектив, и светлый офис отдельный с окошком, и на работу без пробок, и парковка, и рядом вкусное кафе, там, ну, я не знаю, какие там социальные какие-то пакеты, да, обслуживание в лучшей клинике города, еще фитнес-клуб и прочее. То есть тут важно, мне кажется, реалистично подходить просто к тому, что есть.
Есть же люди, которые работают на одном месте, ну, там, всю жизнь, там, ну, или много лет, к примеру. А есть люди, которые там каждый год меняют работу. Как относиться к тому человеку, который, например, много лет работает на одном месте? Это хорошо, например, для банка, потому что стабильность. Вот он получает зарплату, значит, ему нужно дать кредит. А если человек меняет работу постоянно, то, ну, либо он какой-то безответственный, потому что он не может там прижиться в коллективе, либо ему там наскучило, он хочет развиваться, там, идти куда-то дальше. То есть тоже можно подходить по-разному к этим моментам. Я, например, раньше относился к людям, которые часто меняют работу, ну, как бы, ну, что они какие-то нестабильные, что они безответственные. А сейчас я смотрю, ну, может быть, у него там интерес пропал, или, может быть, это был какой-то этап в его жизни, а сейчас он просто идет в другое место, потому что ему, ну, у него такой план, грубо говоря.
Но это так же, как с партнером, Антош. То есть я часто провожу такую аналогию. Нормально ли менять партнера каждый год? Ну, а почему нет? А можно ли быть с партнером всю жизнь? Ну да, только если ты в этом счастлив, да, если мы говорим про партнера, если мы говорим про работу, то счастлив — это такая, мне кажется, размытая категория. То есть если тебе в этом классно, и ты всем удовлетворен, не знаю, зарплатой и делом и прочее, почему нет? Конечно, есть общественные стереотипы, да, какие-то популярные идеи, прости, которые влияют на нас. Но, на мой взгляд, вот аналогия с партнером здесь вполне уместна.
Прости, Оль.
А я еще, если честно, это все связываю очень сильно с возрастом, потому что, мне кажется, пока ты молод, тебе гораздо легче все попробовать. Ну а что, да? И я даже больше скажу, что ты должен все попробовать. И там какую-то новую для себя работу, и в новой себя какой-то роли, чтобы определиться, чтобы понять, что ты действительно хочешь, где тебе интересно, где у тебя отзывается и так далее. Мне кажется, вот это прям прикольно и очень круто в начале своей карьеры, да, там как-то попробовать разное.
Ну, почему пока нет? Ты молод, у тебя вообще куча энергии, ты можешь работать там по 20 часов в сутки, там, и неважно, сколько тебе платят, потому что тебе интересно. Это тоже, знаете, такие вот молодые люди, они очень выгодны для работодателей, потому что у тебя куча идей, у тебя куча энергии, ты можешь работать там в выходные, вообще не проблема выйти. Вот. Тебе можно платить там, сколько мне за это платят? 15 тысяч рублей, круто! Вот я там, у меня супер идея есть, давайте все. А вот, ну, для людей там нашего возраста, там лет 35, думаешь такой, господи, как он надоел со своими идеями. Приходишь на работу, отрабатываешь свое время, и все норм. Потому что работодатели, да, вы заметили, что они очень любят пунктуальных людей в начале рабочего дня. И не очень любят в конце рабочего дня, если ты пунктуальный. Типа, сколько, 6 вечера, все, я встал, ушел. Как это встал и ушел? А еще там поработать полчасика? Нет, спасибо, он есть 20-летний, пускай он за свою зарплату там феерит своими идеями.
Кстати, знаете теорию 20-30? «Важные годы 20-30» есть такая книга, сделана на нее ссылку. Она спорная достаточно, много про это есть разных уже после, да, статей написанной и прочее, но все-таки не могу не сказать. Считается, согласно этой идее, что если человек не добился каких-то значимых успехов в этот период с 20 до 30, то он не добьется больше никогда.
Есть много. Спасибо, Лер, классный вывод.
Да, что исключения бывают, и тут сразу вспоминают там, не знаю, Макдональда и так далее, много всяких других людей, которые в 70 лет что-то сделали, но на самом деле, если мы возьмем даже этих людей и посмотрим их биографию, то в 20-30 они были суперактивны, и они очень много работали. То есть идея этой книги в том, что поскольку молодое поколение европейцев, американцев, которые учатся дольше, такие очень расслабленные, семью заводят позже, с Россией, да, сравниваю. И поэтому вот эта книга, она, как мне показалось, больше направлена на то, что не сидите на диване с 20 до 30, а реально работайте и пробуйте разное, как вот ты, Оль, говоришь, да, и ты, Антош, что много сил тратьте их действительно на работу, потому что это даст вам очень классный зарок на будущее, который вы будете дальше использовать. Поскольку потом наши силы кончаются, наш энтузиазм снижается и прочее. А если мы привыкли работать и быть активными, то считается, вот согласно этой идее, что это позволит нам, ну, как такой двигатель, да, на будущее и дальше что-то реализовывать. Ну и правда же, наш мозг от нашей деятельности развивается или наоборот, заболачивается, если можно такое слово применить, когда мы ничего не делаем. Наши нейронные связи погибают. И на этой чудесной ноте. О жизни мы с вами завершаем. Присылайте нам свои истории про работу на самые разные темы. Мы сегодня очень много разных тем затронули, и они у нас будут идти весь сезон. Конечно, мы будем делать анонсы, но, как я уже говорила у себя в посте в Инстаграме, если у вас есть какая-то классная идея про работу, все равно присылайте ее нам. Вполне возможно, она подойдет под какую-то из тем, которые будут в этом сезоне.
Все, пойдемте работать.
Все, пока, пока.
Почему без шапки?